прогулки по Тверской земле.
Добрый день! С нами у микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
Краевед и историк из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И сегодня мы снова путешествуем по областной столице и по ее ближайшим окрестностям в черте фактически города находящимся. И разговор наш зайдет о монастырях. Древних монастырях города Твери. Один из самых известных монастырей располагается на окраине города. От него, конечно, мало что осталось, но его история – это целый пласт тверской истории. Это Желтиков монастырь. И мы начнем именно отсюда. На трассе стоит указатель, мы можем подъехать к этому монастырю. И вот я вижу, стоит огромное такое сооружение из красного кирпича с небольшим куполком сверху. Это вот все, что осталось от монастыря?
Почти все. Потому что, к большому сожалению, монастырь подвергся серьезнейшим разрушениям в годы Великой Отечественной войны. И после войны он не был восстановлен, а его последние остатки были разобраны на кирпич во время бытования там военной части и складов военного аэродрома. Дело в том, что Желтиков монастырь когда-то находился в пригороде. Находился он на огромном Желтиковом поле, бескрайним, где леса-то не было до самого горизонта, и он торчал вот таким вот островком. Поэтому в военное время он, к сожалению, оказался таким вот объектом стратегическим. Его бомбили немцы, его включали наши в систему обороны города, и вот такая у него была несчастная судьба. Но, правда сказать, валить все на войну не приходится, потому что уже до войны были разобраны его некоторые постройки, в том числе выдающееся сооружение Алексеевская церковь, по преданию возведенная Петром I по обету за выздоровление его сына Алексея Петровича. К тому моменту, то есть к 1709 году, у Петра были еще нормальные отношения со своим сыном, и он не предполагал, что это может зайти вот туда, куда оно потом зашло.
Святитель Арсений Тверской, ведь он является строителем этого монастыря, и, насколько я знаю, буквально недавно здесь прошли раскопки, и были откопаны фундаменты современной ему церкви.
Действительно, это так. Здесь получилось вот что. Желтиков монастырь долгое время находился на закрытой территории. Археологи мечтали на ней побывать, поработать, потому что знали о том, что здесь многочисленные храмы, в разное время возведенные. Но шансов, что найдется что-то действительно стоящее, было мало, потому что территория была видна очень хорошо, перерыта огромными ямами, в которых находились вот эти вот бочки с горючим. Ямы эти на много метров уходили вниз, и когда военная часть отсюда выехала, эта территория напоминала лунный пейзаж с огромными дырками, кратерами, среди которых стояли вот братский корпус, который, кстати, сейчас есть, он в неважном состоянии, но он есть, и вот эта вот воротная башня, на которой когда-то еще стояла надвратная колокольня. Небольшие фрагменты стен, и, в общем-то, и все, что от Желтикова монастыря осталось. И вот, придя сюда в прошлом году, археологи в лице с Алексеем Маратовичем Салимовым наткнулись действительно на остатки примерно третьи того храма, который был возведен здесь при святителе Арсении Тверском. Но нужно, конечно, в самом святителе Арсении два слова сказать. Это был выдающийся человек своего времени. Уроженец он был, по-видимому, не Твери, а Южной России. Либо он был кем-то из южных славян, но, скорее всего, из Южной Руси. Он приехал на Русь в свите митрополита Киприана. Вероятно, пострижник он был Киево-Печерского монастыря. И любовь к киевским пещерам, к Киеву он сохранил до конца своих дней. Будучи уже здесь маститым старцем, будучи уже многие годы любимым тверским епископом, он занимался редактированием и сведением в порядок, приведением в порядок рассказов о преподобных Киево-Печерских в текст, который называется «Киево-Печерский патерик». Это хорошо известный всем, известный очень текст. И вот Киево-Печерский патерик, древнейшая его рукопись и древнейшая его редакция – Арсениевская. Вот парадокс, но текст 1406 года – это, по сути, своей вот наш тверской подарок киевским горам, киево-печерским инокам. По сути своей, самое первое сведение всех их рассказов в одно целое. И вот он приехал с митрополитом Киприаном сюда в 1390 году. Сразу же возник разговор у князя: хотим здесь иметь такого человека в епископы. И хотя Арсений отказывался, видя здесь брани, вражду много, видя конфликт между князем Михаилом Александровичем и епископом Ефимием, но все-таки Михаил Александрович уломал митрополита Киприана, и Киприан поставил Арсения сюда. И на протяжении последующих 19 лет Арсений, в общем, получил огромную любовь народа и буквально заложил основы новой культуры Твери, ориентированной на Южную Русь, на Балканы, культуры самой современной для того времени. Сюда хлынул поток книжников, иконописцев, каменщиков, знакомых с искусством Сербии, Болгарии, Константинополя. По сути своей, он как бы повернул тверскую культуру и из довольно провинциальной, какова она была в тот момент, как мы представляем ее по этим вот сохранившимся отдельным памятникам, поднял ее вровень с крупнейшими культурными центрами восточно-христианского мира того времени.
Да, действительно, заслуженный был Арсений Тверской, и не зря его признали святым, но а мощи-то его сохранились.
А с мощами его получилась вот какая история. Будучи уже в 17 столетии в Твери, патриарх Никон обратился в Желтиков монастырь, приехал и пожелал открыть мощи к тому моменту канонизированного уже святого, канонизированного уже более 100 лет, с 1547 года, но мощи его были под спудом. И вот при патриархе Никоне эти мощи были открыты и обретены нетленными. Причем были найдены при нем епископское облачение, костяные панагии, вырезанные кости, другие ценности. А это многое хранилось потом при мощах на протяжении столетий. К сожалению, в советское время эти мощи пропали. Сохранились протоколы их вскрытий, сохранились протоколы переоблачения. Они показывают, что к началу 20-го столетия тело было в высокой степени нетленным. Процессы распада, правда, ускорились. Это по неизвестным нам причинам, там... Сами понимаете, что такие вещи, как сохранение тел святых, это не совсем в нашей компетенции физической науки, но вот высокой степени нетленности сохранялась, если бы эти мощи были сейчас, они, конечно, были бы известны, но, к сожалению, во время войны следы их теряются полностью, вместе с многочисленными другими экспонатами Тверского музея, погибшими в годы оккупации, в 1941 году.
И от монастыря Желтиково мы едем к центру Твери, где возвышается на реке очень высокая такая, очень красивая, запоминающаяся церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Вот это место иногда называют Покровский монастырь. Почему?
Ну, когда-то это был в самом деле монастырь, потому что здесь было два храма, Афанасия Кирилла и Покрова Богородицы. И поныне в каменном приходском Покровском храме есть предел святых Афанасия и Кирилла Александрийских. Это место, монастырь, основанный сестрой Михаила Ярославича Софьей в 1305 году. Из всех женских монастырей Твери этот монастырь может уверенно считаться древнейшим. Но вот, к большому сожалению, он не сохранился как монастырь, но его каменный храм, построенный в третьей четверти XVIII века, и поныне украшает излучину Тьмаки, и он так является одним из очень запоминающихся образов в современной Твери, напоминающих о старом городе.
И действительно, от храма виднеются купола древних тверских церквей, в том числе и Белой Троицы, и видны купола еще одного монастыря, это Христорождественский женский монастырь. Мы проследуем туда, там уже архитектура, конечно, не 18-го, а 19 века, причем архитектура очень красивая, классическая, пятиглавый собор возвышается в центре этой обители. Говорят, что Росси виноват.
Ну, конечно, Росси. Но здесь длинная история. Перед тем, как в этом соборе оказался виноватым Росси, надо сказать, что монастырь возник в 15 столетии. Есть основания полагать, что если не епископ Арсений, то кто-то из его преемников в начале 15 столетия основал эту женскую обитель. Она не была особенно богатой и знаменитой, но так сложилось, что пережила все-таки смутное время, вновь населилась, и когда здесь на месте одного из сожженных монастырей, рядом находившихся Никитского, была еще обретена чудотворная Тихвинская икона, то это дополнительно дало сюда приток паломников, отчего в главном храме предельный престол был посвящен Тихвинской иконе, плюс сюда были переведены монахини из Афанасьевского Покровского монастыря, который вот был упразднен в 1723 году, и после этого к количество инокинь еще выросло, плюс вообще монастырей количество сократилось при Екатерине II, а здесь, наоборот, оно увеличилось. Женское монашество всегда было в России более многолюдным, чем мужское, а женских монастырей было меньше, чем мужских. Поэтому все имевшиеся женские монастыри, как правило, были очень густо населены. Там буквально были сотни инокинь. Так было и здесь. И маленький каменный храм, возведенный здесь в третьей четверти XVIII века, стал тесен. Тогда в присутствии императора Александра I был заложен новый большой собор. Но, доведенный почти до сводов, этот каменный храм неожиданно в одну ночь рухнул. Была ли тут техническая ошибка или какие-то у них проблемы у подрядчика, но так или иначе собор был полностью разобран. И вот тогда, когда стало ясно, что нужно завершать строительство, а на новый проект уже времени нету, и на разработку, и на конкурсы тоже времени нет, то воспользовались готовым проектом Спасо-Преображенского собора в Торжке, как раз проектом Карла Ивановича Росси, немножко упростили его за счет уменьшения лепных деталей, вот этой всей красоты, но в целом оставили всю часть, вот эту вот, всю конструкцию остались прежними, и в 1820 году Христорождественский собор этого монастыря все же был достроен и освящен как раз при святителе Филарете. В тот момент Тверском, а чуть позже это был Филарет Московский, нам хорошо всем известный Филарет Дроздов. Кстати говоря, и средства на этот новый собор пожертвовал очень немалые приятельница Филарета Дроздова, тверская, новоторжская и старецкая помещица и благотворительница Агафокля Полторацкая. Так что это в каком-то смысле храм, связанный с именами многих замечательных людей.
Ну, здесь есть и, говорят, след Львова, нашего знаменитого Торжокского.
И Львов тоже здесь есть, в надвратной церкви. Правда, конечно, переосмысленный Львов, не сам Николай Александрович, но существующий надвратный храм во имя Спаса Нерукотворного 1805 года, он построен уже после смерти Львова, но он восходит к одному из проектов, из одного из альбомов Николая Львова, довольно близко, кстати, воплощенный этот проект здесь к тому, что Львов нарисовал.
И есть еще один огромный собор, который стоит за храмом надвратным. Это современный кафедральный собор города Твери в честь Воскресения Христова. Вот об этом гигантском таком богатыре, выстроенном таком со шлемовидным куполом, хотелось бы тоже поговорить несколько слов.
Да, о нем, конечно, больше знают москвичи и питерцы, осведомленные о строительстве в начале 20 века, о том, как в тот момент строились подобные храмы. Они строились чаще всего по рисункам кого-то из выдающихся архитекторов, там были и Покровский, и Щусев, и другие мэтры. Ну вот в данном случае архитектор Амелюста, и, в общем-то, не очень известная фамилия, но он воспользовался одним из бытовавших в тот момент таких ходивших рисунков и выстроил этот собор. Здесь интереснее сама история, как готовилось это строительство, потому что закладка этого собора, а он строился к 300-летию дома Романовых, монументальное сооружение, предназначавшееся для огромного числа рабочих соседних фабрик, как мануфактуры Берга, так и Морозовых. Храм предполагал их всех вместить под свои своды. К 16-му году он был закончен, уникален внутри, он бетонный, конструкции бестолпные, отчего весь храм напоминает огромный колокол, и, попадая внутрь, ты оказываешься внутри этого вот такого пространства, практически не расчлененного внутренними столбами. Хоры, гулкое на самом деле пространство, очень специфическое, непохожее. Он романтически такой древнерусский, понятно, что здесь нет цитат. Это не попытка воспроизвести Древнюю Русь, а попытка какую-то свою нотку внести, свое новое слово сказать в архитектурном зодчестве начала 20-го столетия, эпохи модерна. Этим собор, конечно, уникален. На освящении его был весь московский бомонд, на освящении были многочисленные будущие новомученики. Тут были и Владимир Богоявленский, очень скоро ставший священномучеником, а первым из епископов погибших при советской власти. Тут была Елизавета Федоровна со своими сестрами Марфо-Мариинского монастыря. Была, правда, без самого Николая II и проездом царская семья. В общем, этот собор, хоть и прожил фактически считанные годы, успел побывать до революции очень значимым видным объектом и повидать под своими сводами многих и многих. Ну и сейчас он пока продолжает быть кафедральным собором Твери, поскольку Преображенский собор еще только строится.
И еще один монастырь, очень красиво выполненный, это Николо-Малецкий монастырь. Мы немного о нем рассказывали в одной из наших прошлых передач, но буквально одним предложением пригласить наших радиослушателей именно туда.
А Николо-Малецкий монастырь, конечно, хорош тем, что это такой своеобразный новый Афон. Он полностью почти выстроен заново, от старого монастыря 18 века сохранился только один корпус, но его новые постройки, современные, это тоже удивительный пример архитектуры нашего времени, неожиданно хороший. Мы привыкли к тому, что обычно строят дешево и просто, но вот здесь, благодаря тому, что к этому монастырю приложено много сил и внимания наместника игумена Бориса Тулупова, я могу сказать, что уже сейчас туристы, приезжая в этот монастырь, говорят, что вот пускай современный, но он настолько хорош внутри, такой уютный, такой вот и греческий, и вроде бы и не совсем греческий, когда входишь внутрь. И поэтому поток паломников туда, хотя там и святынь-то особых нет, но старинная икона сохранилась, это да. Но даже если бы не было иконы святителя Николая, а просто был сам монастырь с его атмосферой, его вот этим вот храмом, он бы уже заслуживал ради этого одного посещения.
Ну и здесь даже, наверное, нечего добавить к этому. Это действительно должно заинтриговать всех наших радиослушателей. И мы ждем в Твери, в Тверских монастырях. Павел Сергеевич, спасибо.
Денис, спасибо большое.
До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.